Все так плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так» сегодня выходит из Санкт-Петербурга. Я ее ведущий Виталий Дымарский. И мой сегодняшний гость – петербургский историк Максим Кузахметов.
Добрый вечер.
Да, и мы с Максимом продолжаем наше такое тихое, неспешное движение по генеалогическому древу династии Романовых. Сегодня очередная ветвь. Или веточка, я бы сказал, да, на которой будут сразу два героя. Это Федор Алексеевич и Иван Алексеевич. Два сына Алексея Тишайшего, которому мы рассказывали вам в минувших программах. Итак, сегодня у нас два героя, Федор и Иван. Федор третий, Иван пятый. Не будем сейчас, да, вдаваться в арифметику или в математику, высшую математику русской истории и искать какие-то там объяснения, почему Федор третий, а Иван пятый. Там, ну, Иван четвертого-то мы знаем, да, и хорошо знаем. Вот. Вообще нет, с Иванами там как-то более ясно, чем с Федором.
Шестой даже был, и до него тоже доберемся.
Да. Вот. Так что сразу вот к этим двум молодым людям, которые правили один за другим.
Подряд три сына получалось у Алексея Михайловича правили, да еще и дочка приобщилась к правлению.
То есть дочка, это у нас будет отдельная, да, история. Софья Алексеевна, царевна Софья, это у нас будет следующая наша программа.
Ну, начать предлагаю, конечно, с Федора Алексеевича.
Ну, понятно, по хронологии
идем. По хронологии. И если в прошлый раз мы упоминали, что Алексей Михайлович как-то в отечественной истории редко упоминаем, хотя были всякие выдающиеся события, например, вот присоединение Украины, и где памятники такому выдающемуся человеку, то Федор Алексеевич, который правил 6 лет, то есть это дольше, чем Павел I, и совершенно неизвестный, неупоминаемый, не посвященный ему ни книг, ни фильмов, так где-то мельком иногда с удивлением проявится, и люди спрашивают, а кто это такой, а что был такой царь? Потому что знающие люди помнят, что вот был Алексей Михайлович, а потом сразу Петр I. И как-то промежуток исчезает. А 6 лет его правления, тем не менее, были насыщены разнообразными яркими событиями, и сам персонаж тоже заслуживает, конечно, внимания, как удивительный человек.
Я здесь просто на секунду, буквально на 2 секунды прерву. Знаете, видимо, просто у нас люди не привыкли считать за настоящего правителя того, кто правил всего 6 лет. У нас нужно править десятками лет, тогда ты правитель настоящий. А 6 лет, что это такое вообще? Это слишком демократично.
Павла I.
Хотя, ну, да, хотя, ну, там просто особая история с Павлом I. Да? Хотя, конечно, ушел он из жизни трагически. Он просто умер. Да? Его никто не переизбирал, ни из трона не скидывал.
Табакеркой по голове его не ударили, да, и можем сразу сказать, что жизнь его была коротка, он в 20 лет уже умер, и если мы упоминали, что его и отец, и дед не дожили до 50, не хватило здоровья, то вот тут вот на этом их прямом потомке природа, ну уж совсем, получается, поглумилась, оставив ему удивительно слабое здоровье, то есть, как вот пишут там очевидцы, прям с рождения, там, ножки у него слабо ходили, и даже на коронацию его приносили на носилочках, хотя, тем не менее, он вовсе не был ни слабоумным, не беспомощным.
Отнюдь. И довольно начитанным и образованным.
Да, и знал языки. Ну, по порядку тогда. Вообще, это был 9-й ребенок в семье Алексея Михайловича. Тоже вот представим, да? 9-й ребенок, 3-й сын. Ну, какие вот могли быть перспективы занять трон? Это у него, не говоря уж про его более младших братьев, как все дальше, да, пересеклось. И тем не менее, смерть двух старших братьев, ну и по женской линии, понятно, там не было никаких шансов у его старших сестер. Тоже в очередной раз напомним, что у всех его сестер судьба-то трагическая в человеческом плане. Ни одна из них замуж не вышла. Вот. И после ранней смерти отца Алексея Михайловича, Федору Алексеевичу на тот момент 15 лет, и он, а время в ту эпоху уже смута давным-давно закончилась, все более-менее устоялось, и если его отец, например, формально еще должен был, соблюдая такие уже специфические традиции, как будто дожидаться утверждения собором своего правления, то тут уже никто не сомневался. Вот сын, царь умер, вот, значит, наш новый царь. Федор, ну, третий, так формально, просто Федор Алексеевич более знакомо. А человек в свои 15 лет, при всем при том, что тоже вот в очередной раз напомним, что в России образование на тот момент могло быть только частным. Ну, монарха в принципе оно было частным. Однако даже высшие сановники в государстве ну, с трудом владели грамотой, математику не преподавали никому. И тем не менее в этих условиях вот Федор Алексеевич оказался удивительно образованным человеком. Ну, как минимум, польский он точно знал.
Это благодаря Симеону Полоцкому.
Да, ему повезло с учителями, и тоже, наверное, следует лишний раз напомнить, ну, в нашей традиционной историографии у нас же вот истинный западник, который повернул Россию лицом к Европе, это Петр I, а вот все, что было до него, как будто патриархальное, страшно далекое от современности, но это не совсем так, потому что вот именно в эпоху Федора Алексеевича, там про это можно и отдельно будет подробнее поговорить, конечно, проникновение традиций, ну, на тот момент они даже казались революционными, да, когда бояре, дворяне бреют бороды, когда носят польское платье, но это уже не было таким исключением, не было такой редкостью. Это западничество хотя бы на бытовом уровне уже достаточно глубоко в Москве опустило корни, и изучение иностранных языков уже не казалось таким страшным преступлением, тем более, что связи...
Даже польского.
Даже польского, при всей вот этой чудовищной вражде, тем не менее, это уже никого не шокировало. Там на тот момент, ну, Петр I, позже будем об этом говорить, он боготворил все германское, а в эпоху Федора Алексеевича и его отца вполне было в норме носить польское платье. Ну, трудно сказать, насколько оно было передовым, но, тем не менее, это был такой дерзкий шаг вперед. Так вот, он, скорее всего, знал еще и латынь, что тоже делает честь этому человеку, потому что, если не ошибаюсь, ни его отец, ни его братья латынью точно не владели. А латынь – это международный язык общения, ну, как сейчас для большинства людей разговорный английский для общения в любой стороне мира нужен, а также латынь. Послы, документы готовили на латинском языке. Даже забегая вперед, скажем, что вот Нерчинский договор с Китаем, например, был подписан в том числе и на латыни. Да? Кажется невероятным, Россия и Китай, где причем тут латынь, а договор в том числе имел еще и копию на латинском языке.
Ну, может, мы подробнее поговорим, но этот договор ставит как раз в упрек Федор Алексеевич.
Ну, позже, да,
потом поговорим. Попозже поговорим.
Да.
Я не знаю, собираетесь ли вы упомянуть этот факт, который для меня произвел большое впечатление, что Федор Алексеевич ну, требовал, просил, чтобы ему и боярам, кстати говоря, да, составляли обзоры западной прессы. Это такой абсолютно современный, я бы сказал, такой формат
вообще, это все
получения информации.
Полюбил еще его отец. Да, это даже...
Это, кстати говоря, тоже был такой европеизированный.
Ну, созерцательно европеизированный. Им было все это очень интересно и увлекательно. При всем их благочинии, при всей их намоленности, при посещении святых мест, бесконечным поездкам по монастырям, тем не менее, они с большим удовольствием, ну, они не сами читали, им, как правило, читали вслух. Да, дайджесты, они выписывали газеты, газеты переводили на русский язык, составляли специальную такую подборочку. Ну, вот в эпоху Федора Алексеевича это называлось, например, куранты. Это, конечно, очень искусственно называть первой русской газетой, потому что тираж был один экземпляр. Но, тем не менее, да, вот делался такой дайджест, и с большим интересом собирался царь, бояре, и они все это заслушивали. Даже вот в прошлый раз мы, например, не упоминали, а отец Федора Алексеевича, Алексей Михайлович, например, специально попросил перевести, когда попалась ему заметка какая-то в зарубежной прессе, как вот, мол, высшая знать, английская, теперь страдает за то, что вот допустили казнь своего короля. Как же это все скверно получилось? Он попросил все это перевести и боярам нарочито громко зачитать. Вот имейте в виду, как вот бывает, когда вот против своего монарха возомнят себя высшие сановники кем-то. Ну, стоит, конечно, поподробнее про Симеона Полоцкого, потому что для своего времени этот человек был выдающимся, ну, как бы сейчас сказали, интеллектуалом, потому что он, например, был поэтом. Неслыханное дело, человек писал стихи, что, ну вот, с трудом можно вспомнить кого-то еще в русской истории, кто бы оставлял не просто какие-то там четверостишья, а он же все это в качестве образовательных целей для детей, для специальных, ну, тогда учебников не было в нашем понимании, но чтобы вот детей знать и было проще обучать, ну, рифмованное же все легче запоминается, и он лично всем этим занимался, писал. И вот то, что осталось, ну, там тяжеловатый, конечно, слог теперь для нашего времени, но в ту эпоху это казалось революционным. И он, Симеон Полоцкий, был одним из первых людей, который говорил, что надо обязательно, чтобы были школы. Еще раз напомню, школ не было вообще, было образование только при монастырях, читать и переписывать только священные тексты, и все. И вот этот человек говорил, ну, школы нужны. Ну, как вот, как без без образования.
Но фамилия его не случайная, то есть он реально из Полоцка.
Он реально из Полоцка, да, к радости...
Белорусов.
Белорусов, да. Ну, есть то тоже...
А, кстати, в белорусской истории он сегодня отмечен?
Да, конечно, уважаемый человек. Но лишний раз не грех напомнить, что традиционно в нашей истории, вот есть Россия, есть Польша. А то, что там в составе Польши оккупированы белорусские земли, это, конечно, там страдают под гнетом польских панов. Но это не так. Потому что, когда первопечатник Иван Федоров перессорился в Москве, ну, там разные запутанные версии, но неважно, куда он уехал. Он уехал на территорию нынешней Белоруссии, где снова на русском языке выпускал книги, была у него там типография, и другие у него там были соратники. То есть там вся эта культура русскоязычная, и образованные люди вполне успешно функционировали. Все-таки слухи о том, что католики злобно притесняли православных русских людей, сильно преувеличены, конечно же. И как раз тут логично, что именно из Беларуси мог приехать образованный человек, который знал западноевропейскую литературу, но опять-таки владея другими языками. И, наверное, он оказал серьезное влияние на Федора Алексеевича, на его кругозор. То есть вот там у русских царей как-то здорово совмещалось, что вот они все набожные, с одной стороны, а с другой стороны полюбили театр. Тоже это же такое бесовское развлечение, в общем-то. Что это за кривляния такие, да еще и при дворе. А тем не менее, это была уже такая неотъемлемая часть культуры. Нам сейчас кажется странным, что-то такого театра, это что-то такое само собой разумеющееся. И тот же Полоцкий, вот он, наверное, один из первых, получается, русских драматургов, один из первых людей, который делал постановки по собственному, ну, как мы сейчас сказали, сценарию, что производило тоже необыкновенные впечатления. Конечно, были там балаганы, где тоже разыгрывались какие-то сценки, но это все тоже считалось таким чем-то простонародным, недостойным внимания уважаемых там людей, тем более царской крови. А Семен Полоцкий не брезговал, и все это тоже было, ну, вот эта эволюция постепенно, не такая там механическая, революционная, как у Петра Первого, наверное, конечно, приносила свои плоды. Тем более в таком огромном городе, как Москва.
Вот еще один такой вопрос. Когда Федор вступил на престол, вернее, его принесли, как вы говорите, на престол, то действительно он был довольно сильно болен. И в первые месяцы фактически государство руководили другие люди, да, которые были вокруг него. Там тот же Матвеев, отец, не отец, а патриарх Иоаким. Да. Эти люди тоже были близки к нему. То есть они правили, Милославские, да, они правили сами по себе, не советуясь с молодым монархом, или все-таки они каким-то образом консультировались с ним и...
Ну, на свою беду Матвеев вот как раз не консультировался. Ну, что такое 15-летний мальчишка, болезненный, с больными ножками, и я вот, состоявший серьезный взрослый человек, я же только все для государства пользу делаю. Но на судьбе Матвеева драматически скорее сказалась его близость к другой ветви.
Другой ветви, да.
Да, к Нарышкиным. Не потому, что...
Ну, Иоаким там тоже интриговал довольно много.
Ну, да, Иоаким, да, тоже доберемся, да. Что сразу можем оговориться, что были времена, когда патриархи смело перечили царю, и предшественники, и последующие, в конце концов, именно Петр Первый. Вообще, все это патриаршество фактически запретил, потому что невозможно было с этими оппозиционерами без конца вступать в полемику. Да, дожить бы вновь до таких времен. Так вот, возвращаясь к 1676 году, действительно, Федор был человек болезненный, ну вот современные историки, медики считают, что у него была какая-то разновидность цинги, катастрофическая нехватка витамина С, слабые ткани. Не очень понятно, почему, но это было какое-то у них просто наследственное заболевание, тяжелейшее.
Причем по мужской линии в основном.
В основном по мужской линии, потому что не все, там тоже некоторые из его сестер умерли во младенчестве, но некоторые дожили, ну, по тем меркам там до 50 лет, это уже просто старуха, пережившая всех. Так вот, очень поправившись, он очень быстро отстранил Матвеева, который, еще раз повторимся, он был виноват только в том, что принадлежал к другому клану. То есть напомним, что Алексей Михайлович был женат дважды, и Федор был сыном от первой жены, от клана Милославских. А второй клан Нарышкины, это просто бесконечная при дворце жуткая гражданская война, которая привела там впоследствии к бунту, к кровавым расправам. Жуткая история. но там были большие кланы с десятками персонажей, каждый претендовал на какую-то высокую должность, не последнюю роль играли женщины. Так вот, ну, на этом этапе закономерно победили Милославские. Матвеев от двора был отстранен, и Федор лично занялся управлением государственными делами, но занялся реально, то есть он собирал...
Реформы провел?
Он провел много серьезных реформ и готовил многие серьезные реформы, в том числе по европеизации, по образованию. Все это там позже уже завершилось, и как будто бы в заслугу ему не ставится, но все правильно. Если готовить не мгновенно выпускать указ, чтобы на следующий день все ходили в немецком платье, а хотя бы подготовить, чтобы были магазины, где его можно купить, то это требует какого-то времени. И в этом плане Федор, конечно, вел гораздо более осмысленную и правильную политику. Так вот, ну, например, одно из первых важных мероприятий – это всеобщая перепись. Вообще невозможно управлять государством, не владея информацией о его гражданах. И Федору тоже надо отдать должное, практически первым его шагом надо переписать и налогообложение, хотя гнет, конечно, вырос этот налоговый, но оно стало более правильным, то есть там стали брать с дома. Не с земли, как было там, с плуга, да, там размыто. Вот есть дом, дым это называлось, да? Вот с него берется какой-то фиксированный налог. Хотите, живите все в одном доме, 100 человек, будет у вас поменьше.
Но самое главное здесь сам факт переписи, конечно.
Да, факт переписи, это, конечно, богатейший источник информации о том времени. К счастью, завершилась там многолетняя тяжелейшая война с Польшей, которая, в принципе, разорила больше Белоруссию, чем внутренние российские области. И да, можно получить представление о том, как и сколько было тогда русских людей. Еще одно вообще грандиозное мероприятие, на которое не решались ни его отец, ни дед, это борьба с местничеством. То есть вот, конечно, нам трудно представить, хотя мы близки в нынешний момент к этой истории, что происхождение играет важную роль при занятии должностей, но тут не просто происхождение, а заслуги предков. То есть если у кого-то из бояр когда-то дедушка занимал какую-то высокую должность, то вот его внуку в первую очередь полагается тоже занятие этой должности. Неважно, какие у него заслуги, неважно, какое образование, и были целые специальные книги, где все это подробно перечислялось. И тут Федор идет, ну, то есть поперек, получается,
выше. И он отменяет это.
Ну да, там как будто бы даже было торжественное сожжение всех этих книг, чтобы впредь каждый получал пост или чин только исключительно по заслугам. И при этом он, конечно, вовсе не упразднил знатное происхождение, да, не то чтобы он уравнял всех подданных, но с тех пор вот и появились родословные.
Родословные книги. Вот.
Да, это, пожалуйста, вот хочешь, вспоминай там, от кого ты ведешь свой род, тем более, что это, кстати, вот именно в 17 веке получило необычайное развитие мода вести свое происхождение, раскопать, чтобы там тебе нашли от
Августа, Цезаря.
От Цезаря. Ну, от Цезаря как-то неловко, а вот от кого-нибудь я читал при любопытнейшие примеры, когда дворянин Козодавлев с помощью специально обученных людей ведет свою родословную от Кос фон Далинов, ну, находят немцев, как-то от русских было им стыдно, от татарского можно князя вести свое происхождение, от кавказского, от немецкого, ну, хорошо бы там докопать до античных времен, вот от русских не очень.
А где же патриотизм?
Да какой там патриотизм? Так вот, это и, ну, в последующем, конечно, опять-таки, и Петр Первый по заслугам вроде бы как назначал, но именно первый шаг был сделан его единокровным братом, Федором, который эту реформу реально провел. И тоже, как ни удивительно, никто не взбунтовался, не осталось никаких свидетельств, чтобы этот немощный юноша, а он был совсем молод еще, в ту эпоху встретил какое-то серьезное сопротивление. Это значит, была и поддержка. Или, скорее всего, абсолютная власть, которая была, ну, наверное, в какой-то степени уже там в крови, что ли, рабство воспринимаемое.
А был ли хоть один русский правитель, и я этот же вопрос адресую и по поводу Федора, который хотя бы раз не воевал? Успел ли Федор повоевать за свои 20 лет?
Ему досталась уже война.
С Турцией, с Османской империей.
Да, тяжелое тоже. Но, опять-таки, напомним, что на юге российского государства столетиями фактически существовало Крымское ханство. Это была вообще тяжелейшая драма. Это же просто каждый год уводят тысячи людей в плен, и совершенно официально в государственном бюджете существуют специальные деньги на выкуп пленных, и еще платится дань. То есть, вот, невероятно, а вплоть вот до эпохи Петра Первого, да, каждый год везли деньги денежки крымскому хану платили, что не мешало бесконечным набегам, переписке. Крымский хан пишет: так это не мои, это там вы калмыков там спросите. Там разобраться сложно. Но тоже не все так было благочинно, потому что точно так же в борьбе, например, с Польшей русские легко искали союзников и в Крыму, и в Стамбуле. Но не то чтобы это было какое-то профессиональное лицемерие, это государственные интересы. Если вот нам сейчас Швеция кажется главным врагом, мы быстро с Польшей миримся. Если Польша враг, мы быстро ищем союзников в Турции. И в последнюю очередь они, конечно, вспоминали про борьбу за православие, но только когда это было вот выгодно. А если по каким-то причинам надо было бороться с Речью Посполитой, у которой до половины населения были православными, то легко можно было заключать мир, конечно, и с Османской портой, глазом не моргнув. Так вот, война досталась. И как раз именно но направление Федора пришлось завершение войны и заключение мира, ну, вполне сносного по тем временам, в 1681 году. Никаких успехов в войне с турками добиться не удалось. Там, скорее, это была вынужденная война из-за Украины. Там уже, ну вот мы упоминали уже, да, что весь этот период на Украине называется руина, в Польше называется потоп. То есть в России еще, слава богу, поблагополучнее было. Не было такого, чтобы шведы берут Москву и там остаются. Да, с одной стороны, а с другой стороны русские. То есть Москву никто штурмом уже не брал. А в Польше, напомним, шведы-то брали Варшаву с юга под отпирают. Это вот последняя была, конец 17 века, это последняя мощная волна экспансии турецкой. Именно в ту эпоху они захватили Крит после тяжелейшей 20-летней осады, захватили Кандию и высвободившие силы отправлены на север. И осада Вены, ну, к тому времени, правда, Федор Алексеевич уже умер, но ведь вся эта волна могла отправиться и чуть восточнее, и паника в Москве была реальная. Они каждый год с ужасом ждали, от начала сезона, да, военного весной, а куда в этом году турки направят свое движение. И, ну, просто, может быть, повезло, что для турков, конечно, Вена побогаче, да и поближе была. И остались документы, как в Турции обсуждают, движение на Москву, но далеко, неинтересно и невыгодно просто. Ограничивались там в основном движением на Украине. Так вот, был заключен вполне сносный мир, и тоже, ну, любопытна предыстория. На это же ушло 2 года. С послами в одну и в другую сторону, с переводчиками, которые говорили, опять-таки, любопытно, на латыни, и с разными инструкциями, на каком этапе можно вот согласно отдать все, и до какого этапа можно упрямиться.
Давайте так, Максим, мы с вами договоримся. Мы сейчас вот на самом интересном месте, как обычно, остановимся, дадим слово нашей информации, после чего продолжим программу «Все так».
«Все так» плюс. Все так плюс.
Еще раз добрый вечер. Программа «Все так». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, в гостях петербургский историк Максим Кузахметов. Ну и находимся мы в петербургском отеле «Гельвеция», откуда рассказываем вам, откуда еще иначе, как не из Петербурга. Да? Хотя мы сейчас московский период, конечно, освещаем, но скоро доберемся до петербургского. А мы, как я уже сказал в первой части, тихо ползем по генеалогическому древу династии Романовых. Сегодня у нас Федор Алексеевич и Иван Алексеевич. Два молодых правителя, один за другим, там еще третий появится у нас, соблюдем интригу, да? Но сейчас мы еще продолжаем говорить о Федоре Алексеевиче, сыне царя Алексея Михайловича Тишайшего. Итак, война против Османской империи, мы на этом остановились.
Да, она Федору досталась по наследству, он не был воинственным, и тут есть яркое любопытное событие в этой войне, я считаю, несправедливо забытое, особенно в поисках героических каких-то страниц истории, это осада Чигирина, крепости города казацкого южнее Киева на Днепре, который выдержал первую осаду в 1677 году. И вторая осада складывалась тоже долго, драматически. Сопротивление оказывали русские войска очень упорные, огромные. Там соотношение было 10 к 1. Ну, казалось бы, никаких шансов. Но оказались талантливые командиры. Ну, обязательно надо упомянуть Патрика Гордона, который впоследствии стал одним из ближайших сподвижников Петра I. Вот он там оказался оказался одним из офицеров. Напомним, да, что в полках нового строя было очень много офицеров Запада, там просто целый список немецких фамилий. Воевода изначально был человек с необычной фамилией Ржевский, он погиб во время осады, и дальше сопротивление возглавил Гордон. И вот этот человек в тяжелейших, ужасных условиях сумел, ну, если и не добиться победы, то так измотать турок, что после падения Чигирина, ну, мне кажется, это просто вот готовый сценарий для патриотического фильма, взорвать цитадель, ну, как точно, ну, писали, что там 4000 турков погибло, но явно подготовились, и турки понесли такие тяжелые потери, при всем при том, что они подготовились хорошо к второй осаде, были у них мощнейшие осадные орудия, они ходили на штурм, они вели подкопы, а вот на что жаловался Гордон, не хватает своих профессионалов, артиллеристы не способны вести прицельный огонь, нету минеров, с порохом проблемы, и вот при всем при этом, еще и князь Рамдановский не смог подойти на помощь, при всем при этом, несмотря на то, что крепость покинули, но отступили, не капитулировали, не сдались, и туркам достались руины, и турки после этого отступили, не решились пойти на Киев, и в итоге вот эта героическая осада, героическое сопротивление не сразу, но позволило заключить вполне сносный мир с турками и, наверное, сыграл не последнюю роль, что турки отказались от дальнейшей экспансии на восток и обратили свои взоры на запад.
Ну да, и Киев, и левобережная Украина остались за Москвой.
Но это отдельный договор, да, уже был впоследствии заключен с поляками. Левобережье, да, признали и Турки, и Польша за властью Москвы.
А перед тем, как перейти к Ивану Алексеевичу, давайте все-таки завершим с Федором. Он умер в возрасте действительно 20 лет, как мы уже говорили, но при этом успев два раза жениться. Да? Но первая его жена Агафья Грушецкая, она просто умерла через год после свадьбы. И там был ребенок, но тоже...
Илья, да.
Илья тоже умер, то есть престолонаследие прервалось, престолонаследника не было. И вторая жена, Апраксина,
да.
Она, собственно говоря, не успела родить, да, наследника. И поэтому смерть Федора, опять же, поставила вопрос перед тем, а кто следующий на престоле.
Я бы чуть подробнее здесь, потому что любопытная история с этими женщинами. Ну и, кстати, тоже достаточно быстро он женился. Его-то отец 10 лет не мог жениться, там тут же тоже был выбор невест. И первая его жена Грушецкая, она же полячка. Это был решительный революционный шаг. Женщина ходила, хоть и в головном уборе, но с распущенными волосами. И вела себя достаточно смело в Москве, но опять-таки в рамках эволюции, такой постепенной, вполне западничество хорошо проникало. Остались восторжены, свидетельства они, но, к сожалению, она умерла на третий день после родов, а на 10-й умер ребенок. И тем не менее, Федор успел жениться оперативно второй раз, но там очень заботились Нарышкины, еще один младший брат, сейчас мы до него доберемся.
Апраксина?
Ну, там, да, дали ему еще, ну, специально и очень быстро женили его на Апраксины, лишь бы закрепить за своей ветвью правления, потому что Иван с детства был еще более слабенький, там, очевидно, не хватало у него уже интеллекта. И тем не менее, да, закончилось все драматически, через два месяца после второй свадьбы умер Федор, всего было ему 20 лет, а жена его прожила достаточно долго. И тоже яркий эпизод, забегая вперед, характеризующий сводного брата, и, соответственно, и Федора, и Ивана. Когда она умерла, ходили долго слухи, что так она и осталась девственницей. Якобы Петр I со свойственным цинизмом в Голландии-то он поприсутствовал на анатомических театрах, полюбил хирургию, не брезговал делать операции, ну, как умел. Он лично участвовал во вскрытии, удостоверился, что да, слухи вот подтверждаются. Надо же, какая героическая, по меркам Петра точно, героическая женщина, не согрешила ни с кем. Она же 33 года траур носила по своему несчастному мужу Федору. Вот. И, ну, это было еще очень важно для того, чтобы выполнить ее завещание. Способна ли, соответственно, это честна ли она была в своих словах. Да, и вот там было три брата Апраксиных. Один из них сыграл выдающуюся роль в завоеваниях Петра. Поэтому да. Такая вот у них оказалась сестренка.
Ну, давайте, чтобы успеть нам рассказать об Иване Алексеевиче, значит, сразу скажем, что следующим был Иван Алексеевич и не один. Это был первый, наверное, пример. Мы здесь относительно недавно, лет 10 назад, говорили о тандеме у власти, да? Вот это такой первый был тандем, наверное, Иван и Петр.
Это был совершенно буквальный, уникальный тандем, но не мгновенно он сложился.
Трон на два места.
Да, после скоропостижной смерти Федора, который не оставил ни распоряжений, ни указов, никакой зацепочки, но тут же мгновенная, короткая схватка двух кланов, Милославских и Нарышкиных, и Нарышкины оказались гораздо расторопнее. Фактически они организовали переворот, вот у нас Петр, и якобы Федор вот перед смертью вот позвал своего единокровного братика и скипетр ему в ручки дал, и сказал, ну Иван-то у меня слабенький умом, поэтому пусть уж Петр правит. Ну, наврали, но заручились поддержкой патриарха Иоакима, который тоже считал считал, что ну негоже, чтобы царем был совершенно такой беспомощный, как Иван, а Петр вроде бы бойкий, хочет учиться грамоте, и тем более он был близок к клану Нарышкиных. Но недолго продолжалась вся эта история, и вот в скорости разразился жуткий и страшный стрелецкий бунт, знаменитые события, Хованщина 1682 года, и на арену вышла всех их общая сестра. И любопытно, вот после этого и сложилась система двоецарствия. Забегая вперед, да, скажем, когда был сделан специальный трон для двух мальчиков, когда они совершенно официально именовались...
Кстати говоря, извините, трон до сих пор существует, он, по-моему, где-то в Кремле, да, по-моему, да. Где-то в какой-то, в одной из палат, там то ли вооружейный, то ли, ну, вряд ли вооружейный, да.
Со специальным сзади, с такой дверцей, чтобы им могли шептать, что им делать. Старший, соответственно, царь и младший царь, ну, старший Иван, младший Петр. Удивительнейшая история. Такого не было ни до, ни после. Ну, был такой вот найден специфический компромисс. И формально он достаточно долго сохранялся. Но вот, возвращаясь к стрелецкому бунту, который, как считается, оказал колоссальное влияние на слабую психику Петра и на его кровожадность, это когда клан Милославских, недовольный тем, что произошло, быстро распространяет слухи о том, что законного царевича-то Ивана убили. Ну, как и в любом городе, когда долго, ну, это некое подобие гвардии, ничем не занята, почему бы не пойти там, не побунтовать, не какие-то себе привилегии. А в Москве в то время было 20 тысяч стрельцов. 20 тысяч! При всем при этом, это же были не совсем регулярные войска. У этих людей был мелкий бизнес, они владели там лавками, в походы ходили крайне неохотно, сопротивлялись любым там реформам. А тут они сразу идут во дворец, в Кремль, и несмотря на то, что им предъявляют, вот Наталья Нарышкина тоже решительная женщина, вот два мальчика, вот два царевича, а стрельцы, ну раз уж мы пришли, взбунтовавшись, требуют все равно расправы над кем-то. И опять повторяется эта многовековая история, что цари, конечно, по определению плохим быть не могут. Это же бояре чего-то мутили. И тут вот как раз человек, который пережил и опалу, и ссылку, Матвеев несчастный, который вообще ни в чем был не виноват, его вернули из ссылки, реальный администратор, проводит полезные, важные реформы государственные. И вот этого человека выволакивают на крыльцо, сбрасывают на копья стрельцам, ну, принимает жуткую смерть. Но стрельцы не угомонились. Опять-таки, науськанные, ну, как считается, милославскими, выволакиваются два брата Нарышкиных, брата царицы, и тоже принимают мученическую смерть, кошмарную. Ну, увещеваниями, там, обещанием поблажек, вроде бы как стрельцов угомонили, даже воздвигли, страшно сказать, целый столб в память об их привилегиях в Москве. И возглавлял все это человек по фамилии Хованский, от чего и получил название вся эта история Хованщина. И явно его амбиции, ну, когда вот он видит, как его слово приводит в движение тысячи людей, сыграло злополучную роль, он недооценил еще одного персонажа в этом во всем, царевну Софью. Мы о ней будем отдельно говорить, более решительную девушку, которая сумела коварством все-таки добиться того, чтобы Хованский был схвачен и казнен. И вот только таким путем стрельцы оказались без руководителя, сразу почему-то потеряли всю свою активность, тут же понесли челобитные, просим прощения, да что-то сами не знаем, шайтан попутал.
И массово начали переходить к Петру.
Ну, впоследствии и к Петру, да, каяться там, сразу на колени вставать. Ну, в общем, слава богу, кровопролитие недолго продолжалось и закончилось. А возвращаясь к Ивану Пятому, история имела продолжение развития. Он-то, несмотря на то, что был и болезненный, и слабенький, и тоже носили его на носилочках, дожил-то до 30 лет. Тем не менее, и опять-таки вот эта маниакальная жажда Милославских закрепить трон за своей ветвью в борьбе с Нарышкиными привела к тому, что его тоже достаточно рано женили. Женили и подобрали ему жену Прасковью Салтыкову, правильную девушку из хорошей семьи, которая на 2 года старше была. Кстати, вот тоже любопытно, ведь у Алексея Михайловича жена была постарше. Ничего их в то время не тревожило. Подобрали хорошую девушку, и тоже это все с любопытными деталями. Например, отца царской невесты, но потом жены переименовали Федора. И вот эта традиция, да, что все, соответственно, принцессы, царицы должны быть Федоровны в честь иконы, вот получила необычайные последствия родиться. Взрослый человек, отец невесты, легко меняет имя. Был Александр, стал Федор. Ну, раз такое правило. Более того, из-за того, что ее звали Прасковья, когда потом уже Нарышкина своему сыну Петру нашла невесту, та-то урожденная же была Лопухина, тоже Прасковья, а ее переименовали в Евдокию, чтобы имена не повторять. Вот как все пересеклось. Так вот, возвращаясь к семье Ивана Пятого, какой бы он ни был слабенький, с никаких амбиций, не осталось никаких свидетельств о том, чтобы он на что-то претендовал, какие-то разговоры вмешивался, но...
В борьбе за власть никак не участвовал.
Вообще никак не участвовал. Ну, пытался его Софья там науськивать, использовать. Шансы Софьи были невелики. Хоть она и старшая сестра, но там было сопротивление. В тот век еще не готово было общество принять власть женщины над собой. Это в следующий век.
Ну, все-таки мы о ней еще будем говорить в следующей программе, но все-таки как регенша она...
Как регенша, безусловно. Но ей приходилось быть именно регеншей. Она так так и не решилась, хоть там изображали на картинках с короной, не решилась формально.
Подробности впереди.
Так вот, а Иван Пятый женился, и как только...
Жил счастливо.
Ну, в тихую свою спокойную жизнь, и вот потомки, ой, не потомки, а родственники ждут не дождутся. Давай там нам скорее уже мальчик, и Софья ждет. И случилась невероятная, ну, для кого-то драма, для кого-то просто забавный сюжет. Рожала Лопухина 5 раз, родила 5 дочерей. То есть вот так все-таки сына не родился, к радости Нарышкиных. Они не скрывали, что, слава богу, избавлены от очередной там династической смуты. Родила она, 2 дочери умерли рано, а вот 3 еще дочери от этого брака сыграли невероятную роль в русской истории. Можем сразу упомянуть, что как продолжалась вся эта история с попытками одних родственников в борьбе с другими родственниками закрепить трон за своими потомками. Одна из них — это Анна, будущая царица Анна Иоанновна, да, а ее старшая сестра Екатерина — это бабушка Ивана VI, то есть мама Анны Леопольдовны, ну там тоже будем отдельно говорить. Ну, еще одна сестра такую роль уже зловещую не сыграла в последующих событиях, но счастье, в общем, ничего не принесло, какой-то злой рок владел вот над этой ветвью, столько у них было шансов, и тем не менее вот Ивану V ничего не пригодилось, он вряд ли об этом думал, вряд ли до такой степени переживал. Еще раз повторимся, что дожил-то он почти до 30 лет, в отличие от своего брата.
Да, на 10 лет больше, чем Федор. Максим, а такой вопрос, а какие были отношения и были ли отношения между Иваном и Петром?
Ну, пока они были дети, за них все решили.
А играли ли они вместе?
Нет, вместе они не играли. Тут, да, надо напомнить тоже, забегая вперед, наверное, это не страшно, потому что Петр — это вообще грандиозная эпоха.
Ладно.
Произвело, конечно, жуткое впечатление восстание стрельцов. И тут, наверное, мама Петра I поступила совершенно правильно. Она покинула Москву.
Наталья Кирилловна.
Да, Наталья Кирилловна Нарышкина. И долгие годы Петр жил в пригородах под Москвой, и все были довольны. Софья не нервничала, что мальчик далеко, соответственно, никто не будет злоупотреблять, никто не принесет его на ручках. Вот наш царь, а ты кто такая? Петру нравилось там заниматься своими забавами. Нарышкина тоже была довольна, что тут все под присмотром. И, ну, там тоже был большой серьезный клан с своими сторонниками, что мы окружены охраной надежной. А то, что, то, о чем думал Иван, можно только догадываться, потому что ничего, никаких не осталось ни воспоминаний, ни писем.
А какая у них разница в возрасте получается?
Ну, разница несколько лет.
Несколько лет.
Ну, вот сейчас боюсь ошибиться, на 3-4 года. У них была, наверное, разница, нет, наверное, даже побольше. Наверное, лет 6 разница. Петр в 72-м, 76-м, да, 6 лет примерно разница между двумя мальчиками была. Но напомним, да, что мальчик Петр вырос в итоге до 2 с лишним метров, то есть он там уже, наверное, в 5 лет был на голову выше своих сверстников.
Но, видимо, ему не мешали гены Милославских.
Да, там совершенно другая линия и ветвь.
Другая линия, ветвь, и мальчик был здоровый, в отличие от Милославских.
Ну вот не пригодилось, что не родилось у Ивана явно сыновей, потому что здоровьем его жена была точно не обижена. В принципе, ее там никто не обижал, в монахини ее не подстригли, она долго благополучно жила, и, как вот пишут современники, любила здорово выпить. В конце концов, возможно, это и подкосило ее здоровье. Умерла она только в 1722 году, причем в Петербурге, где ей построили дворец. Вот здесь вот, да, это тоже по-своему несчастная женщина. Умерла, и остались воспоминания, что под конец она, ну, в молодости она тоже, кстати, была вполне, вела вполне европейский образ жизни по тем временам, да? Любила польское платье, любила театр, любила развлечения, а не какое-то скучное благочиние по монастырям ходить. Но, тем не менее, остались жуткие свидетельства. Вот у нее там один из ее слуг или подчиненных ворует письмо, дальше этого человека ищут, и тут активнейшее участие принимает эта женщина, которая в то время уже не может ходить, она тоже носили на носилочках, тем не менее, говорит, несите меня туда, несите меня сюда. Так, где там его родня, всех их избить, искать этого человека, некий деревнин. Потом, значит, его схватили, привели в тайную канцелярию. Но там свои люди, там свой розыск, так она приходит туда, видит, чтобы ее вели в камеру, ее несут на носилочках в камеру. Она начинает этого человека бить палкой, требует, чтобы его подвели, чтобы лично его дубасить. Он там что-то, может быть, отнекивается. Пытаются вступиться сотрудники тайной канцелярии, пытаются угомонить эту женщину. А она там лицо ему жжет свечой, нет, давай там кайся, негодяй. Ну вот, поэтому, наверное, ее смерть, как мы уже упоминали, еще и Петр поприсутствовал при вскрытии, наверное, многие восприняли все-таки с облегчением.
Ну, смотрите, Максим, Федор правил 6 лет.
Да.
Совсем молодым, там, с 15 до 20, да, ему было. И вот, как мы говорили в начале программы, отметился очень многими там и реформами, и какими-то делами государственными. Иван правил намного больше, да, он правил, если быть точным, он правил 14 лет.
Формально, да.
Да, но настолько формально, что, в общем-то, нечего сказать о его делах, именно государственных.
Да, если изначально, да, хотя бы какие-то формальности соблюдались, вот два мальчика присутствуют на каких-то важных церемониях, кивают головами, если им показывают специальными знаками или в окошко в троне подсказывают, как себя вести, то впоследствии, конечно, уже никто на эту ерунду не заморачивался, когда Петр I укрепил свою власть. Но, опять-таки, все-таки не до такой степени был кровожадный, не стал там, да, его душить, убивать. А вдруг бы у него сыночек родился, а вдруг бы кто-то еще захотел бы сыграть на этой почве, что впоследствии отразилось драматически на судьбе потомков дочерей, как раз-таки этого несчастного Ивана. Там же несчастного Ивана VI держали там в тюрьме 20 лет и потом убили. Тут вот он дожил, умер своей смертью, в общем. Слава Богу. Но вот, возвращаясь к эволюции, тоже хотелось бы оговориться, что не было до такой степени правления, ну, особенно Федора, таким уж замшелым, при всей его любви к православным традициям, потому что ему было там 18 лет, он был молод, и в его окружении были, ну, как минимум, два, ну, абсолютных западника, это Языков и Лихачев.
Один постельный, там, такие...
Окончили, ну, должности не важны, потому что, ну, это все были формальности.
Красивые должности.
Ну, так звучит
постельничий. А что, человек, отвечающий за постель...
А на самом деле, это фактически министр, то есть это же не значит, что он там только простынями, подушками занимается. Вот, потому что именно в ту эпоху вся прогрессивная молодежь ходила в польской одежде, а, например, Лихачев, впоследствии он отошел от дел, но прожил достаточно долгую жизнь, и это был там один из главных книголюбов и книгачей уже в эпоху Петра. Он жил в своем имении и собрал огромную библиотеку. И тоже необычное дело, без конца читал. И вот эти люди, ну, если бы прожил Федор подольше, могли бы, конечно, сыграть важнейшую роль в реформах. Тем более, еще раз повторимся, никакой кровожадностью эти цари не отличались.
Да.
Там любопытно же, что, ну, опять-таки, дерзости какие были. Стригли волосы. То есть там же как можно было у русских людей? Либо вообще не стрижешься, либо наголо стрижешься. А тут прическа. Что это такое? А не бесовское ли это что-то? И вот, кстати, Федору уже пошли по Москве слухи, что латиняне-то его там уже как-то околдовали. Нет ли тут какого-то уже преступления? Что же это он такое? В польском-то все ходит, поляков привечает, жена у него полячка, и, в принципе, он точно так же мог бы стать жертвой и бунта, как вероотступник и преступник. Мы там позднее будем дальше говорить, никуда же не делась борьба с раскольниками, с раскольничеством, и вот упоминавшийся уже патриарх Иоаким играл там свою суровую, беспощадную роль. И именно этот патриарх, тоже можем это отдельно упомянуть, смело перечил царю. Он же посадил на цепь протопопа, который
Авакума.
Авакум
был сожжен.
Авакума сожгли. Духовника царского не побоялся. Это же просто вызов был царю. Но у него были документы, обличающие этого человека. И тем не менее, вот еще раз вернемся к теме, как патриарх мог смело возражать, идти против сакральной власти. Но недолго продолжалось. Петр I все это уже завершил.
А Авакум, кстати говоря, пал жертвой, видимо, борьбы со старообрядцами.
Да, это вот отдельная история, когда собралось же как раз вот после стрелецкого бунта. Любопытнее же был эпизод же в русской истории, когда это стрельцы потребовали. Так, вот мы тут уже запутались, какая вера истинная, какая не истинная. А пусть будет вот соберутся с одной и с другой стороны на Красной площади сторонники вот старообрядцев и реформ. И пусть вот мы их всех послушаем и решим. Любопытнейший эпизод, то, что все сразу перешло в драку вместо вот мирного религиозного диспута. Но то, что там они друг с другом не церемонились и тысячи людей были сожжены, это да, грустная правда в нашей истории. Только исключительно за веру. Никакой вины, никаких уголовных преступлений у этих людей не было. Сжигали, пытали, убивали беспощадно.
Вот интересно, да, с одной стороны вот такая дикость, да, с другой стороны действительно, если возвращаясь к Федору, какое-то стремление как-то немножко цивилизовать, что ли, да, общество московское. Вот, например, в частности, да, он же даже типографию, да, пытался книжки печатать. То есть хотел вообще, чтобы все-таки что-то такое
там
сделать.
Там приписывается создание греко-латинской академии, ну, чуть ли не высшее образование, хотя это не совсем так, но именно при нем разрабатывалось, да, при Федоре разрабатывались документы, что где взять педагогов, где помещение взять, опять, какая программа, как экзамены сдавать, но все это началось именно при Федоре. Образование это очень важно, а до него же никто, собственно, этим и не занимался. Или вот тоже любопытный эпизод, ярко характеризуется характеризующий эпоху и отношения. Это вот опять возвращаясь к Федору Алексеевичу, это он запретил такую специфическую традицию особные иконы. То есть вот совершенно нормально было, когда человек приходит в церковь со своей собственной иконой, намоленной, хорошей, ставит ее куда-то, и никому нельзя больше на нее молиться. Это вот только ему лично можно молиться, это его личная икона, а никто другой даже свечки не может ставить. Вообще такое диковатое язычество. И вот именно Федор все это просто официально запрещает. Икона не может быть, особенно в церкви, чьей-то частной собственностью. В принципе, это запрещали и соборы, даже Петру потом приходилось подтверждать эти указы. Но тут, ну, конечно, это все было, в принципе, маленькими шагами, но эволюционно и прогрессивно. К тому, чтобы постепенно, пусть там через польское платье, пусть через обучение языков, отправку людей за границу на обучение. Это Федор тоже пытался все это провести как специальный закон, но очень мало прожил. В принципе, человек, наверное, все-таки несправедливо забыт в нашей истории. Федор, да, именно Федор Алексеевич.
Ну, о Иване, откровенно говоря, особенно вспомнить-то и нечего, в смысле о его правлении. Ну, разве только то, что рядом с ним сидел Петр на этом троне.
Правление оказалось совершенно формальным, но тут уж здоровье оказалось не только у него соматическое слабое, но еще явно и душой он был никакой. Ну, и хотелось бы что-нибудь доброе за него сказать, но не оставил он ни писем, ни речей никаких, жил тихо. Скорее всего, немножко слабоумный он, конечно, был.
В общем, как вы поняли, говорили мы о двух молодых правителях России, Федор Алексеевич и Иване Алексеевиче.
Родных братьях.
Третий брат, Петр I, будет героем, безусловно, да я думаю, что ни одной нашей программы. Ну, а в следующей программе мы поговорим о Софье Алексеевне, родной сестре этих двух братьев, которая фактически после смерти Федора Алексеевича правила России в качестве регентши при сначала одном, а потом и при двух,
царях.
Да.
Была полноценной правительницей именно Софья.
Именно Софья. Первая женщина, получается.
Это первая женщина, которая была реальной правительницей, полноценной правительницей, не как ее некоторые предшественницы, которые оказывали влияние на государственные дела, а именно она и принимала принципиальные решения, в общем-то, ни с кем особенно не советуюсь. Да, это первая правительница, полноценная правительница в русской истории.
Спасибо. Это был Максим Кузахметов, вел программу Виталий Дымарский, и до встречи в следующей программе «Все так».
До свидания.
«Все так» плюс.